В Москве на 91.2 FM, в Санкт-Петербурге 91.5 FM, радио «Спутник» вы слушаете в прямом эфире. Ну и, конечно, мы продолжаем говорить о политике. На связи со студией политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, автор книги «Украинцы, мы русские», Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Начнем с заявлений, сделанных Владимиром Путиным в Волгограде по случаю 80-летия разгрома фашистов в Сталинградской битве. Разгром фашистов в Сталинградской битве – это одна тема, сохранение страны, о чем говорил президент, современная война и другие заявления были сделаны, их уже разобрали на цитаты, но вот, знаете, если мы не будем сейчас эти цитаты повторять и вдаваться в такие уж прям серьезные детали, то понятно, что президент говорил не только для граждан России, и общаясь вот с молодежью, и выступая в аудиториях, он говорил не только для граждан России, но и понимал, что его услышат на Западе. А как вам кажется, услышат ли?
Ну, знаете, в любом случае они сейчас ловят каждое слово, потому что по факту в результате или вследствие действий Запада мир сегодня оказался на пороге Третьей мировой ядерной войны. По факту они делают все, чтобы это произошло. Но прежде чем об этом сказать, хотел бы всех наших радиослушателей поздравить с Днем памяти новомучеников и исповедников земли русской во главе со святыми царскими мучениками. И, знаете, сегодня вот в храме молились, мы ездим на Иерусалимский монастырь, молимся, и сегодня звучало в молитве, у нас, ну, не так часто я это слышал, но звучала сегодня молитва, когда вот вспоминают всех там и патриарха, и общину, и священников, молились о русском воинстве и о нашем президенте Владимире Владимировиче. То есть, я так понимаю, это в каждом храме всей нашей великой России сегодня молятся и о здравии нашего президента наряду с нашим воинством, чтобы мы победили. И там говорится об очищении Святой Руси. И, собственно говоря, на Украине эта историческая русская земля – это часть Святой Руси, где мы, собственно говоря, ее и освобождаем, и очищаем. Теперь, что касается услышат ли нас на Западе. Слушайте, ну, а куда они денутся? Конечно, уже услышат. Но услышат только, если не только будут звучать слова с нашей стороны, но и будут происходить действия, как это, кстати, происходит, да, сегодня. То есть они чего там сейчас на Западе-то взбеленились? Почему они так начали активно там визжать, кричать и бесноваться? Да потому что у нас начались серия побед. Мы опять пошли в атаку вот с... Солидар уже наш, да, сейчас занимаемся Бахмутом. Говорят, сейчас опять в сторону Харькова, да, прежде всего, Изюма пошло движение. А у нас есть еще несколько участков на линии фронта, прежде всего, например, Запорожский участок, где тоже идут, есть успехи. То есть наша армия постепенно пошла вот в наступление, медленно, аккуратно, без лишних потерь. Но это же не может оставаться незамеченным. Они сколько угодно могут рассказывать по своему телевизору, там, западному или по-украинскому, что у них все хорошо, но на самом деле у них действительно все очень нехорошо. И вот эти вот спешные попытки наводнить Украину тяжелой техникой, там, танками, оружием, ракетами даже, да, которые должны бить там эти атакам, как это там называется, которые должны бить на 150 километров бомбу планирующие. То есть это все неспроста, это потому что действительно большая беда. Вы посмотрите, что происходит по всей Украине, сколько видео в интернете, как они хватают на улице украинских мужчин и практически силком запихивают в их вооруженные силы Украины. Это же все видим не только мы с вами, это же видит и Запад. Да, у Запада задача достаточно сложная, если уж на то пошло. Потому что, конечно, да, безусловно, Запад старается максимально оболванить граждан тех государств, которые имеют отношение к нему, ну, тех 50, да, которые решили с нами опять повоевать. Вот, но люди-то там в своей массе не дураки. Они же тоже умеют пользоваться интернетом, они тоже видят. И Западу все сложнее, все тяжелее обманывать этого огромное количество людей. А это, извините, даже не десятки, а сотни миллионов людей. Поэтому, конечно, им тяжело. У них эта вот ситуация, как они сами себе устроили эту Сциллу и Харибду. Да, с одной стороны, ложь Запада о том, что Россия, ну, слабая и никакая. А с другой стороны, ложь Запада о том, что Россия вообще, в принципе, даже президента им выбирает. И вот они пытаются между этой ложью с одной и с другой стороны как-то петлять и чего-то стараются там выстраивать. А оно не выстраивается, экономика у них валится. инфляция сумасшедшая, цены растут, народонаселение, да, эту зиму худо-бедно как-то они прохромали, собственно, как мы и предполагали, что эту зиму ненормально, еще как-то на старых запасах пройдут.
А ну и погода им помогла.
Конечно, и погода, теплая зима в Европе, все, ну слушайте, ну так же будет не всегда. Мы же понимаем с вами, что следующую зиму никто не отменял, равно как и после нее тоже. А ситуация же, она же не решается, она только усугубляется, только хуже становится. И главная причина – это бездумная совершенно, абсолютно идиотская во многом, а часто густо-сатанинская политика самого Запада. Об этом, кстати, Владимир Владимирович и говорит в своих выступлениях не раз уже, там, начиная от высшей парадигмы, да, то, что в случае войны, куда мы с вами попадем, да, мы, говорит, в рай, а непонятно куда, да, а с другой стороны, действительно, слушайте, ну там… Они что-то там сходят с ума постепенно. Все эти Байдены, все эти признания Меркель и Оланда, которые рассказывают у всех, ну вообще на глазах у всего мира признаются в совершенном преступлении, что они были причастны в саботаже Минских соглашений, ратифицированных на площадке Совбеза ООН, что в результате на самом деле привело к миллионам обездоленных жизней, к тысячам, десяткам тысяч смертей. Из-за того, что они саботировали Минские соглашения. Они же должны за это отвечать или нет, в конце концов? Но это же в любом случае не может просто так остаться. Вот они сказали, мол, вот мы себе можем позволить, и все. Нет, ребят, не все. Наоборот, все только начинается. Мы еще и про Колина Пауэлла можем вспомнить, как они уничтожили целую страну. А потом признались, ой, вы знаете, в этой пробирке ничего не было. Мы пошутили, мол, так сказать, ошиблись мы. Ошиблись, за ошибки надо отвечать. Но вот обо всем этом, собственно, где-то прямо, где-то косвенно, иносказательно и говорит наш президент.
Ну вот, если говорить о том, что он прямо заявляет, то Владимир Путин отметил, что враги вновь собираются воевать с Россией на земле Украины, цитата, руками последующей Гитлера, руками бандеровцев. Ну, и там сейчас не прямая цитата будет, да, добавляет еще о том, что вновь леопарды с крестами на башнях, да, на территории Украины. И что, не понимают, что ли, об этом не только не в Германии, но и в Вашингтоне, и в других государствах? Этого же не могут не понимать.
Не то, чтобы не понимать, они, собственно, к этому-то все и двигают. Вы понимаете, они сегодня вот такую своего рода прокси-войну себе соорудили, где руками безумцев, прежде всего Зеленского и его комарильи, да, по факту пытаются вновь воевать с нами. Мы же прекрасно понимаем с вами, что в Украине идет сражение за судьбу России. Прежде всего, судьбу России. И причем это для нас не какая-то экзистенциальная угроза. Это прямая угроза нашему будущему существованию. Вот потому что они прекрасно понимают, что завоевывая, например, или, скажем так, ну, не знаю, когда они возьмут, как они считают, там, новые территории, у них же, получается, Украина, она же тоже достаточно такое широкое, имеет границы широкие, как заявляют украинские нацисты, да, там, они туда и Кубань вписывают, и еще что-то там вписывают, поэтому, конечно, это все, это же неспроста. Но, с другой стороны, надо понимать, что все их попытки, действительно, вот это традиционное, да, как некоторые шутят, хотя это, конечно, не смешно, да, там раз в 100 лет Запад собирается пойти на Россию, чтобы получить по шее. Ну вот и в этот раз, вероятнее всего, тоже это. Ну просто, если раньше, когда они собирались пойти на Россию, не было ядерного оружия, то сегодня оно есть. То есть сегодня, в принципе, такое собрание бессмысленно. Сегодня не имеет смысла там ехать, например, до Берлина или до Парижа, как это было там в 45-м или в 814-м, да, это чтобы проезжать там через Триумфальную арку и ознаменовать там нашу победу. Достаточно просто ракете из пункта А в пункт Б вылететь, ядерной ракете с ядерным зарядом, да, и, собственно говоря, на этом все вопросы заканчиваются у всех. Ну, понятно, что как бы полетит в ответ, и вот на этом все весь этот мир, да, летит в труху, да, те, кто выживут, как говорит, там говорят классики, и тогда живые позавидуют мертвым. Но зачем до этого доводить? Зачем это делать? Разве оно того стоит? Хочется спросить у этих ополоумевших идиотов.
Ну, знаете, как некоторые говорят, а сценаристы вот всех этих событий, которые происходят там в Западной Европе вообще в целом, да, и кто подстегивает сценаристы, сидят, как некоторые такую фразу говорят, за большой лужей, ну, то есть там вот за Атлантическим океаном, где-то в Вашингтоне, и думают, ну, нас-то это не коснется, это там все у них, в Европе.
Ну, это как раз издержки американского образования, понимаете, которое находится там, если не ошибаюсь, на 52-м месте в мире или еще даже ниже. То есть они даже не понимают, что в случае, если начнется ядерная заварушка, то ядерная зима, которая окутает всю планету, включая и то, что происходит там, находится за большой лужей, это будет не один год, а несколько лет, если такое ядерная зима, это просто полностью все превращается в ничто. Потому что не будет, не будет солнца, не будет солнца, не будет еды, не будет ничего. И даже если ты в бункере сидишь, тебе дышать толком нечем будет. Вот. Но это вот как раз, я же говорю, повторюсь, издержки американского, тупого американского образования. И они же привыкли как жить? Они привыкли не сами воспитывать своих самородков, свои таланты, а просто перекупать чужие. Они научились печатать деньги, и за эти деньги они самых талантливых людей пытаются скупать себе по всему миру, ну и таким образом накачивать свое, ну это такие, знаете, паразиты. Паразитарное существование. Но здесь надо сказать, что Владимир Владимирович не раз об этом уже говорил им, что, слушайте, ну давайте честно скажем, положа руку на сердце, ведь сегодня мир все еще не свалился в эту самую ядерную катастрофу, прежде всего благодаря России. Железной выдержке Владимира Владимировича, железной выдержке России и всего русского народа. То есть мы все еще удерживаем этот мир от скатывания в эту ядерную катастрофу. Потому что в отличие от нас, у нас такое ощущение, что эти идиоты, да, там на Западе, прежде всего во главе с американцами, они вообще засыпают с мыслью, как бы им соорудить эту ядерную катастрофу, и просыпаются с мыслью, а что бы мне сегодня такого сделать, чтобы мир стал еще на один шаг ближе к этой катастрофе. Ну, просто, действительно, ужас заключается в том, что и вот в их странах, там за Лужей или здесь в Европе, некому их остановить. Потому что по факту люди, вот народонаселение этих стран, они находятся в странном таком сомнамбулическом состоянии, когда по факту толком-то и не управляют своими правителями. То есть они выбирают себе зеленых. Ну что, неужели непонятно, что зеленые в той же Германии – это абсолютные нацисты? Ну, то есть такой, даже можно сказать, фашисты. То есть сегодня вот данность нашего с вами дня – это зеленый фашизм. Причем не только в Германии, вообще по всей Европе. Зеленый фашизм, который преследует целью, ну, по факту, такую расовую сегрегацию неких экоактивистов, как сверхрасу, да, и все остальные – это некий плебс. То есть мы с вами прежде всего. Они, конечно же, в этом состоянии существуют сегодня. Они выбираются, за счет чего, кто за них голосует, кто их выбирает. Но они сегодня, будучи часто густо даже в меньшинстве, определяют политическую повестку многих государств. Почему это их никто не останавливает? Почему не срабатывают предохранители? Почему нет механизмов в тех странах и народах, которые их приводят к власти? Посмотрите на безумие, творящееся в той же Британии. Ну, слушайте, ну там же, там чем хуже, чем дальше, тем хуже. Да? Там мы думали, что хуже Джонсона быть не может. Может, Ли Страсс появилась. Ну, правда, недолго она это...
Недолго музыка играла, да, 45 дней.
Промучилась. Вот. Но появился вообще человек-тень, Риши Сунак. Вообще, кто-нибудь знает, где он, что он? Кто-нибудь что-нибудь о нем слышит? Это человек-функция, судя по всему, задача которого просто в нужное время, в нужном месте ставить подпись или нажимать кнопку. Все.
Да. Юрий Владимирович, ну давайте вернемся вот к обсуждению актуальных тем. Почему? Потому что времени немного, а вопрос еще не один на повестке. Значит, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что США подают мало намеков, это вот буквально цитата, на продолжение диалога по договору о сокращении стратегических и наступательных вооружений. При этом он подчеркнул важность продолжения действия ДСНВ для России. Вот понятно, что Россия уже неоднократно и в лице Пескова, и в лице наших дипломатов, говорила о том, что остается привержена этим договоренностям. Но почему администрация Байдена так упорно хочет их разрушить? Как вы думаете?
Ну, тут вы правильно сказали, администрация Байдена, но при этом Байден-то особо здесь не по делам. Он, в принципе, наверное, не помнит, как его зовут. Да? Вот. Но мы понимаем с вами, что вот тот дипстейт американский, который сегодня управляет процессами, они пребывают в таком определенном плену собственных иллюзий, как будто бы они играют в компьютерную игру. будто бы они находятся в виртуальной реальности, в которой можно бесконечно повышать ставки, и гейм-овер – это просто некая возможность перезагрузиться и начать проходить уровень заново. Но в жизни все по-другому, поэтому они повышают ставки, поэтому у них отсутствуют как таковые, не срабатывают предохранители, которые бы могли остановить их от этого повышения ставок. Понимаете? И поэтому они сегодня вот так вот легко относятся к ядерным, потому что, наверное, ну, кто-то из них вообще плохо учился в школе, да, и не знает последствий ядерной катастрофы, например, да, или там ракетного удара друг по другу. А кто-то просто, в силу своего врожденного идиотизма, ну, посмотрите, слушайте, на спикеров, там, пресс-секретарей Белого дома, это же ужас какой-то, да, там, это рыжая бестия, мы можем вспомнить, да, которая там рассказывала нам про Белорусское море. Вот, мы это все помним, но там же дальше следующие появляющиеся, они еще хуже. Только ощущение, что у них вот в одной школе их всех выпускают. И так везде. То есть там действительно уже то поколение, которое понимало, осознавало, что такое действительно, там, например, Карибский кризис, да, которое понимало и помнило еще, что такое Вторая мировая война и какой ценой это все добивалось.
Еще сегодня... патриарх, можно сказать, Киссинджер пока еще жив, но к нему уже мало кто прислушивается.
Он еще жив, да, но он сегодня уже вскрывается уже действительно полноценно, как русофоб все-таки. Да, пускай латентный, но тем не менее русофоб, каким он и был раньше, просто раньше у него хватало скорости мыслительных процессов скрывать это. Сегодня это уже не хватает. И, конечно, мы видим с вами, что имеем дело с таким вырожденцами, можно сказать, политического класса, да, которые, оказывается, не только являются спикерами, ведь спикеры – это же отражение тех, кто реально управляет, они же набирают таких специально, значит, там максимально упрощенная модель, там по принципу, да, собаки Павлова, кнопка «Еда». И здесь работает то же самое. Они максимально примитизировались. С ними очень сложно разговаривать до тех пор, пока они не получат желаемого. А чтобы получить... у них сегодня желаемое. Это абсолютно такая, знаете, они собираются жить, но при этом обязательное условие, что мы с вами должны при этом умереть. Третьего для них не дано. Не существует. Они об этом говорили, кстати, в свое время, вот моему тесте, когда он встречался с командой Киссинджера, генерал-лейтенант службы внешней разведки Решетников, ему прямо было сказано, что вы, русские, должны понять, что у нас, американцев, есть миссия. Мы рождены, чтобы править миром. Это говорят, извините меня, вот как раз вот эти аналитики американские высочайшего уровня, да, там Киссинджер и его команда. И когда тесть спросил, слушайте, вы не думали, что у нас, у русских, тоже может быть своя миссия? Они очень сильно удивились. У вас, у русских, какая миссия? Мы, может быть, живем для того, чтобы вообще никто не мог править миром, кроме Господа Бога. Да, то есть, собственно, не дать вам этого сделать. Они нам говорят, слушайте, да поймите, в конце концов, вы просто согласитесь, что мы будем править миром, и в этой модели мироустройства у вас все будет хорошо. У вас будет что покушать, что попить. Но главное, чтобы вы согласились с нашим превосходством. Разве это не фашизм, друзья мои? Да, чистой воды фашизм, да, может быть, завуалированный, хотя даже, по-моему, здесь никто уже ничего не вуалировал. Вот здесь то же самое. То есть мы не можем себе позволить жить вот в такой матрице, в которую предлагает нам Запад. У нас своя жизнь, свой мы цивилизация, мы народ... Слушайте, у нас большой театр старше, чем вся Америка. Понимаете? Мы цивилизация с тысячелетней историей. Причем наш смысл нашей цивилизации был определен еще когда-то в начале 11 века митрополитом Киевским Иларионом, основателем русской философской школы. Он сказал, что смысл русской цивилизации, русского народа, русского человека, это сохранить наше православие до второго пришествия Христа. И еще обязательный момент он сказал, почему, например, русские не могут быть нацистами по определению, если они действительно русские, не только там по крови, но и по духу. Для русского человека все перед Богом равны. Все перед Богом равны. Раз перед Богом все равны, то значит не может быть превосходства одних над другими. Понимаете? Это и было сформулировано еще больше тысячи лет назад. И, собственно, благодаря вот этим двум важнейшим постулатам наша цивилизация сложилась в великое, сначала там Московское царство, потом Русское, в Российскую империю, и даже период советский, который мы прожили, вот, смогли и его перемолоть, и остаться все равно самими собой и возродиться. То есть, хотя советский период, конечно, был направлен против, это формулировал сам Ленин, против русского человека. Но вот сегодня мы вновь возрождаемся, и сегодня мы, вот у нас такой день новомучеников, сегодня мы слышим нашего президента Владимира Владимировича, и мы понимаем прекрасно, что сегодня нам предстоит пройти сложнейшие испытания. Но выстоять мы сможем исключительно, прежде всего, благодаря тому, что будем понимать, кто мы и зачем мы. Будем понимать свое предназначение. Ну, самое главное, конечно же, это нести свет внутри себя самого. И не пытаться построить. Знаете, вот ведь в чем наша принципиальная разница с Западом? У нас во главе нашего, да, ну, я сейчас, может быть, немножко в духовную составляющую иду, но день такой, нельзя не уйти. Для нас важно это Бога-человек, да, Иисус Христос. А у них они ставят во главу угла зачем-то человека-бога. То есть человекоцентричность, понимаете? И моментально вылазит этот сатанизм. Вот. И поэтому, конечно, нам предстоит с ними сражаться. Мы не можем с ними найти середину никак, при всем желании. Потому что, повторюсь, их желание жить – это обязательное условие их жизни, наша смерть. А для нас, ну, мы жить хотим. Вот и все. Поэтому мы будем все равно идти до конца. Нравится им это или не нравится, мы
это,
будем...
Это даже бесспорно, Юрий Владимирович. Ну, вот смотрите, если говорить о свете, да, который несем в мир, да, и давайте тут вспомним об олимпийском огне, как о свете спорта, да, высших, да, и высоких достижений. И хочется сказать, что вот глава оргкомитета Олимпиады 2024 в Париже Тони Эстанге считает, что Олимпиада в Париже будет своеобразной нейтральной зоны, не вовлеченной в политические вопросы. Но, знаете, с ним, видимо, согласны далеко не все и намерены бойкотировать участие российских и белорусских спортсменов в играх. Вот уже буквально 10 февраля около 40 министров спорта планируют провести саммит в Великобритании, на котором как раз будут обсуждать совместные действия на случай допуска российских и белорусских атлетов на Олимпиаду в Париже. Ну, а кто-то говорит вообще, что если такой бойкот будет, то это будут последние игры, Олимпийские игры. Что думаете?
Ну, я, честно вам скажу, меня очень радует, что во Франции есть такие силы, которые способны вот так вот озвучивать. Но, на самом деле, это часть, наверное, и традиционно во взаимоотношениях России и Франции, что вот такие силы появляются, потому что сто лет назад у нас было очень много симпатиков, прежде всего, именно в этой стране. Это, повторюсь, после тех событий, которые пришлось нам вместе пройти с французским народом, столкновение.
Слушайте, даже меньше, чем сто лет назад. А вспомните кинематограф, который был обожаем в Советском Союзе, Луи де Фюнес и не только. Это же просто мы обожали Францию и французов.
Они нас, да, да. То есть было такое, вот эта любовь, она была. И, конечно, сегодня, как бы, когда мы слышим от Франции вот такие добрые слова, но это говорит о том, что не все потеряно с той стороны. И мы должны с вами все-таки понимать, что все равно там есть люди и силы, с которыми можно и нужно будет вести диалог. И когда Владимир Владимирович сегодня делает обращение, да, по случаю годовщины Сталинградской битвы, он именно к таким людям и обращается. И явно ему дают оттуда сигнал, что мы вас слышим. Поэтому, конечно, за это низкий поклон, но это скорее надо не нам. Это, вы знаете, честно вам скажу, это скорее надо им вот, проявлять себя таким образом, потому что, значит, они все еще не оскотинили, они остались людьми. Ну, а те, кто будет пытаться устраивать бойкоты нам, будут пытаться блокировать там что-то там, устраивать демарши. Ну, что можно сказать? Ну, это несчастные люди. И их искренне жаль, потому что они действительно находятся в плену собственных иллюзий, собственных ошибок. И рано или поздно они останутся на обочине истории. Потому что, ну, хорошо, ну да, ну что, ну, проживем мы еще одну Олимпиаду без этого. Ну, что, ну, раньше не жили, и сейчас проживем. Ну, да, может быть, поедут там под нейтральным флагом наши спортсмены, хотя это, конечно, их личное там решение, я понимаю, зачем это делается. На мой взгляд, все-таки в условиях, особенно нынешних, Вот, отказываться от родного русского флага, это такое. Это очень странный поступок, который вызывает массу вопросов. И оправдывать это тем, что у кого-то карьера, ну да, карьера, но, наверное, все-таки родина дороже. Вот, ну да ладно. В общем, смысл в том, что это очень хорошо, что есть такие силы и люди. Я думаю, что их надо поддерживать. Но если нам попытаются бойкотировать, ну ладно, хорошо, пускай бойкотируют, пускай сходят с ума, пускай вообще об стену.
А мы в любом случае будем и в других, в том числе и в азиатских играх участвовать. Да. Да, спасибо игры, большое, Юрий Владимирович. Беседу вынуждены завершать. Политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, автор книги «Украинцы, мы русские», Юрий Кот был на радио «Спутник».